Глава 4. Хувенагель Доминик Бомбаст родился в 1239-м. Разбогател в Эббинге, осуществляя широко поставленную торговлю, и осел в Нильфгаарде. Пользовался благорасположением предыдущих императоров. Во времена Яна Кальвиста возведен в бургграфы и назначен управляющим соляными копьями в Венендале, а в награду за заслуги получил должность невойгинского старосты. Верный советник императора, Хувенагель пользовался его благоволением и принимал участие во многих общественных акциях. Умер в 1301. Будучи в Эббинге, вел широкую благотворительную деятельность, поддерживал неимущих и страждущих, основывал сиротские дома, лечебницы и детские приюты. Выдавал на них немалые суммы. Большой поклонник изящных искусств и спорта, основал в столице театр драмы и комедии, а также стадион, оба его имени. Считался образцом справедливости, порядочности и купеческой честности. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 7.
Фамилия, имя свидетельницы.
Сильборн Веда, то есть, простите, Жоана.
Профессия.
Различные услуги.
Шутить изволите. Напоминаю свидетельнице, что вы вызваны в имперский трибунал в ходе процесса о государственной измене. От ваших показаний зависит жизнь множества людей, поскольку карой за измену является смерть. Напоминаю вам также, что сами вы стоите перед трибуналом отнюдь не по собственному желанию, а приведены из цитадели, из места изоляции, а вернетесь ли вы туда или выйдете на волю, зависит в частности от ваших показаний». Трибунал позволил себе столь долгую тираду, дабы показать свидетельнице, сколь неуместны в данном деле всякого рода водевильчики и шутовство. Они не только безвкусны, но и грозят весьма серьезными последствиями. Даю полминуты на обдумывание. Затем трибунал задаст вопрос вторично.
Я готова, уважаемый господин судья.
Извольте обращаться к нам, высокий трибунал. Ваша профессия...
«Я чую, высокий трибунал, но в основном оказываю услуги имперской разведки, стало быть,
прошу давать ответы конкретные и краткие. Когда трибуналу понадобятся более пространные пояснения, трибунал их попросит. Трибуналу известен факт сотрудничества свидетельницы с секретными службами империи. Однако прошу сообщить для протокола, что означает определение «чую», которое вы использовали в качестве характеристики своей профессии».
«У меня чистое ВДВ, то есть внечувственное дистанционное восприятие, или чистое ПСИ первого рода без ВПК, возможности психокинеза. Иначе говоря, высокий трибунал, вещи передвигать я не могу, но могу слышать чужие мысли, беседовать на расстоянии с чародеем, эльфом или другой чующей, и мысленно передать приказ, то есть принудить кого надо сделать то, что я хочу. Могу также прорицать, но только в усыпленном состоянии».
«Прошу занести в протокол, что свидетельница Жоана Сильборн является псионичкой, обладающей способностью внесенсорной перцепции. Она телепатка и телеэмпатка, способная под гипнозом к предсказаниям, но не имеет способности к психокинезу. Трибунал напоминает свидетельнице, что использование магии и парасенсорных способностей в данном зале сурово запрещено. Продолжим слушание». «Когда, где и при каких обстоятельствах свидетельница оказалась причастной к делу особы, выдающей себя за Цириллу, княжну Цинтры?»
«О том, что это какая-то Цирилла, я узнала лишь в тюряге, то бишь в месте изоляции, высокий трибунал, во время следствия, когда мне разъяснили, что она та самая, которую при мне называли Фалькой или Центрикой. А обстоятельства были такие, что их надо по порядку выложить, для ясности стало быть. А было так». «Подцепил меня в корчме в Итолии Дакре Селефант, ну вот тот, что там сидит».
«Прошу запротоколировать». Свидетельница Жоана Сильборн указала на обвиняемого Селефанта без принуждения. Продолжайте.
«Дакре, высокий трибунал, вербовал Ганзу, ну, стал быть, вооруженный отряд. Сплошь чумные мужики и бабы. Дуфит Сикрель, Нератин Цека, Хлоя Штиц, Андрес Верный, Тиль Эхрат. Сейчас уже ни одного в живых нету, высокий трибунал». «А из тех, что выжили, большинство здесь, вон, под стражей сидят».
«Прошу сообщить точно, когда имела место встреча свидетельницы с обвиняемым Селефантом».
«В прошлом году это было в августе. Да, где-то под конец, точно не помню. Во всяком случае, не в сентябре, потому что тот сентябрь, о, надолго мне запомнится. Дакры, который где-то выведал обо мне, сказал, что ему в Ганзу нужна чующая, такая, что чар не боится, потому как придется с чародеями дело иметь. Работа, добавил он, для императора и империи, к тому же хорошо оплачиваемая. А командовать Ганзой будет никто иной, как лично Филин».
«Говоря о Филине, свидетельница имеет в виду Стефана Скеллина, имперского коронера?»
«Его-его, а как же?»
«Прошу запротоколировать. Когда и где свидетельница столкнулась с коронером Скеллином?»
«А тоже в сентябре, 14-го в Ракаине. Ракаин, высокий трибунал, это приграничная крепостишка, что торговый путь из Мехта в Эббинг стережет, а также в Гесса и Митину. Именно туда привел нашу Ганзу Дакры Селефант в 15 коней, так что всего нас вместе было 22, потому как остальные уже в Ракаине стояли, готовые, под командой Оля Харшейма и Берта Бригдена».
Деревянный пол загудел под тяжелыми сапожищами, зазвенели шпоры, забрецали металлические пряжки.
«Приветствую вас, господин Стефан!»
Филин не только не встал, но даже не снял ног со стола, только махнул рукой жестом большого хозяина.
«Наконец-то!» — сказал он ядовито. «Долго ж ты заставил себя ждать, Селефант!»
«Долго!» — рассмеялся Дакры Селефант. «Очень мило! Вы, господин Скеллин, дали мне 4 недели на то, чтобы собрать для вас и привезти сюда больше дюжины самых отъявленных молодцов, каких породила империя с окрестностями. Да чтобы привезти такую ганзу, какую соорудил я, и года мало. А я обернулся в 22 дня. Похвалить бы следовало, а?»
«С похвалами-то воздержусь», — холодно сказал Скеллин. «До поры до времени, пока твою ганзу не осмотрю».
«А хоть бы и сейчас. Вот мои, а теперь ваши, господин Скеллин, порученцы. Нератин Цека и Дуфиций Крель».
«Привет, привет».
Филин, наконец, решил встать. Встали и его адъютанты.
«Познакомьтесь, господа. Берт Бригден, Оль Харшейм».
«Мы знакомы». Дакра Селефант крепко пожал руку Олю Харшейму. «Мы под старым Брайантом контру в Назаире давили. Весело было, а, Оль? Ух, весело. Кони выше бабок в крови ходили. А господин Бригден, если не ошибаюсь, из Гимеры, из карателей. Но, стало быть, будут в отряде знакомцы. У меня там несколько карателей уже есть».
«Горю желанием поскорее увидеть», — вставил Филин. «Можно идти?»
«Моментик», — сказал Дакры. «Нератин, поди и выставь команду в строй, чтоб толково перед господином коронером выглядели».
«Нератин Цека он или она?» — прищурился Филин, глядя вслед выходящим офицерам. «Женщина или мужчина?»
«Господин Скеллин!» — Дакра Селефант откашлялся, но когда заговорил, голос у него был уверенный, а взгляд холодный.
«Точно не скажу. С виду мужчина, но уверенности нет. Относительно же того, какой из Цеки офицер, уверен. То, чем вы спросить изволили, имело бы значение, если б я, к примеру, просил руки, а я не намерен. Вы, полагаю, тоже?»
«Ты прав», — после краткого раздумья признал Скеллин. «Не о чем болтать, пошли глянем на твою шайку, Селефант».
Нератин Цека, существо неопределенного пола, не терял времени. Когда Скеллин и офицеры вышли на подворье форта, отряд уже стоял в парадном строю, выровняв линию так, чтобы ни одна конская морда не высовывалась больше, чем на 5. Филин удовлетворенно кашлянул.
«Недурная бандочка», — подумал он. «Эх, если б не политика, создать бы такую ганзу, додвинуть на пограничье, грабить, насиловать, убивать и жечь, снова почувствовать себя молодым. Эх, если бы не политика».
«Ну и как, господин Скеллин?» — спросил Дакры Селефант,
зарумянившись от скрываемого возбуждения.
«Как оцените потешных моих ястребков?»
Филин прошелся взглядом по лицам и фигурам. Некоторых он знал лично, кого лучше, кого похуже, других — по слухам, по репутации. Телехрат, светловолосый эльф, разведчик гимерских карателей. Риспат Лепуант, вахмистер из того же подразделения. И следующий гимерец — Киприан Фрип-младший. Скеллин присутствовал при казни Киприана-старшего. Братья славились своими садистскими наклонностями. Дальше свободно пригнулась в седле на пегой кобыле Хлоя Штиц, воровка, которую частенько использовали тайные службы. Филин быстро отвел взгляд от ее бесстыжих глаз и насмешливой ухмылки. Андрес Верный, Нордлинг из Риданий, Галуарес, Стигвард, пират, ренегат из Скеллиги. Неведомо откуда взявшийся Д.Д. Варгас, профессиональный убийца. Каберник Торрент, убийца-любитель. И другие подобные.
«Все они одинаковые», — подумал Скеллен. «Братва, та еще семейка, в которой стоит им убить первых 5 человек, все становятся на одно лицо. Одинаковые движения, одинаковые жесты, одинаковая манера речи, повадок и одежды. Одинаковые глаза, бесстрастные и холодные, плоские и неподвижные, как у змей, глаза, выражение которых ничто, даже самая чудовищная жестокость, уже не в состоянии изменить».
«Ну, каково, а, господин Стефан?»
«Недурно». «Ничего, Ганзочка, селефант».
Дакра еще больше покраснел, отдал честь по-гемерски, приложив пятерню к колпаку.
«Особо бы пригодились, — напомнил Скеллен, — несколько человек, которым знакома магия, которых не испугают ни чары, ни чародеи».
«Помню. Телехрот. А кроме него вон та высокая девушка на красивой каштанке, та, что рядом с Хлоей Штиц.
Потом приведешь ее ко мне».
Филин оперся о поручень крылечка, ударил по стойке, окованной рукояткой на гайке.
«Здравствуйте, рота!
Здравия желаем, господин коронер!»
«Многие из вас», —
заговорил Скеллен, когда отзвучало эхо хорового рева банды,
«со мной же работали, знают меня и мои требования. Пусть они пояснят тем, кто меня не знает, чего я жду от подчиненных, а чего у подчиненных не одобряю. Так что я не стану в пустую глотку драть. Сегодня же некоторые получат задание и завтра на рассвете отправятся его выполнять на территорию Эббинга. Напоминаю, Эббинг формально королевство автономное, и формально же у нас там нет никаких юридических прав, поэтому приказываю действовать обдуманно и осторожно. Вы остаетесь на императорской службе, но запрещаю этим похваляться, чваниться и неуважительно обращаться с местными властями. Приказываю вести себя так, чтобы не обращать на себя особого внимания, ясно?»
«Так точно, господин коронер!»
«Здесь, в Ракаине, вы гости, и вести себя должны, как подобает гостям. Запрещаю покидать выделенное жилье без особой надобности. Запрещаю контакты с гарнизоном форта. Впрочем, офицеры придумают что-нибудь, чтобы вы не бесились от скуки. Господин Харшейм, господин Бригден, извольте разместить подразделение по квартирам».
Едва я успела с кобылы слезть в высокий трибунал, а Дакры цап меня за рукав. «Господин Скеллен, говорит, хочет с тобой поболтать, Веда». «Ну, что было делать? Пошли». Филин за столом сидит, ноги на столе, на гайке себя по голенищам похлёстывает. И, как говорится, просто с мосту, дескать, я, что ли, та самая Жоанна Сильборн, которая причастна к исчезновению корабля «Звезда Юга». Я ему на то, что ни в чем меня не обвинили, он в смех. «Люблю, — говорит, — таких, которых ни в чем обвинить нельзя». Потом спросил, врожденный ли у меня дар ВДВ, чуйности, значит. Когда я подтвердила, он задумался и говорит: «Я думаю, этот твой дар мне против чародеев сгодится, но для пользы придется иметь дело с другой персоной, не менее загадочной».
«Свидетельница уверена, что коронер Скеллен использовал именно эти слова?»
«Уверена, ведь я ж чуйная».
«Продолжайте».
Тут наш разговор прервал гонец, весь в пыли, видать, коня не жалел. Срочные у него были для Филина вести. А Дакры Селефант, когда мы на квартиру шли, сказал, мол, носом чует, что гонцовые вести нас еще до вечера в седло загонят. И верно, высокий трибунал. Не успели мы толком об ужине подумать, как половина ганза уже в седлах была. Мне повезло, потому как взяли Тиля Эхрода, эльфа. Я рад была. После нескольких дней пути задница высокий трибунал у меня болела, страх сказать. Да и месячные как раз начались, как назло.
«Извольте воздерживаться от красочных описаний своих интимных осложнений и придерживаться темы. Когда вы, свидетельница, узнали, кто такая эта загадочная персона, о которой упоминал коронер Скеллен?»
«Сейчас скажу. Только ведь какая-то очередность все же должна быть, иначе все запутается так, что опосля не распутаешь. Те, что тогда перед ужином с такой спешкой коней седлали, погнали из Ракаина в Мальхун и привезли оттуда какого-то подростка».
Никляр был зол на себя, да так, что чуть не плакал. Но почему он не послушался советов умных людей? Почему забыл сказку о вороне, которая не умела держать клюв на запоре? Сделал бы, что положено, и вернулся домой в ревность. Так нет же. Взбудораженный приключением, гордый тем, что раздобыл верхового коня, чувствуя в мешке приятную тяжесть монет, Никляр не удержался, чтобы не щегольнуть. Вместо того, чтобы из Клармона вернуться прямо в ревность, поехал в Мальхун, где у него было множество знакомцев, в том числе и несколько девушек, которым он, так сказать, питал.
В Мальхуне он хорохорился, будто гусак весной, шумел, хвалился конем на Майдане, ставил выпивку в корчме, кидал деньги на стойку с миной и видом, если не принца крови, то по меньшей мере графа. И рассказывал. Рассказывал о том, что 4 дня назад произошло в ревности. Рассказывал, то и дело менял версию, добавлял, фантазировал, наконец, брехал прямо в глаза, что вовсе не мешало слушателям. Завсегдатые корчмы, и местные, и приезжие слушали охотно. А Никляр трепался так, будто все знал прекрасно. И все чаще в центре надуманных им историй оказывался он сам. Уже на 3-й вечер его собственный язык накликал на его голову неприятности. При виде людей, вошедших в корчму, в помещении наступила гробовая тишина. И в ней звон шпор, щелканье металлических застежек и скрежет оружия прозвучали зловещим знаком, вещающим с вершины звонницы. Никляру не удалось разыграть из себя героя. Его схватили и выволокли из корчмы так быстро, что он задел за пол каблуками не больше 3 раз. Знакомые, которые еще вчера, выпивая за его счет, клялись в дружбе до гроба, теперь молча головы чуть ли не под крышки столов повтыкали, словно бы там, под столами, неведомо какие чудеса творились, либо голые бабы отплясывали. Даже присутствовавший в корчме помощник шерифа отвернулся к стене и словечко не молвил. Никляр тоже не молвил, не спросил, за что и почему. Изумление обратило его язык в негнущийся и сухой пенек. Усадили его на коня, велели ехать. Несколько часов. Потом был форт с частоколом и башней. Майдан, заполненный громыхающей, обвешанной оружием солдатней. И изба. В избе 3 человека. Командир и 2 подчиненных, сразу было видать. Командир, небольшой, чернявый, богато одетый, был основательный в речи и, на удивление, вежливый. Никляр аж рот разинул, когда услышал, что его просят извинить за хлопоты и доставленное беспокойство, а одновременно уверяют, что ничего плохого ему не сделают. Но он не дал себя обмануть. Эти люди очень напоминали ему Боннарта. Ассоциация была на удивление точной. Интересовал их именно Боннарт. Это было вполне естественно, поскольку именно собственный Никляров язык загнал его в западню. Когда его вызвали, и он принялся рассказывать, ему напомнили, что надобно говорить правду, не приукрашивая. Напомнили вежливо, но сурово и убедительно. А тот, кто напоминал, тоже богато одетый, все время играл окованной плетью. И глаза у него были мерзостные, злые. Никляр, сын гробовщика из поселка Ревность, рассказал правду. Всю правду, только правду и ничего, кроме правды. О том, как 9 сентября утром в поселке Ревность Боннарт, охотник за наградами, вырубил под корень банду крысей, даровав жизнь одной лишь бандитке, самой молодой, по имени Фалька. Рассказал, как вся Ревность сбеглась, чтобы посмотреть, как Боннарт станет пойманную потрошить и казнить. Но людишки здорово просчитались, потому как Боннарт, о диво, Фальку не прикончил, даже не мучил. И вообще не сделал ей ничего сверх того, что обычный мужик делает жене по субботам вечером, возвращаясь из трактира. Ну, обыкновенно тыркнул пару раз, дал под зад, и все, более ничего. Богато одетый господин с нагайкой молчал. А Никляр рассказал, как потом Боннарт на глазах у Фальки подпиливал у убитых крысей головы и как из этих голов, словно изюминки из теста, выковыривал золотые серьги с камушками. Как Фалька, глядя на это, орала и блевалась, привязанная к коновизе. Рассказал, как Боннарт затянул у Фальки на шее ошейник, словно на суке какой, как затащил ее за этот ошейник в постоялый двор под головой химеры. А потом... А потом, — продолжал парень, то и дело облизывая губы, — Милздарь, господин Боннарт, пиво пожелали, потому как вспотели они жутко, и в горле у них пересохло. А после крикнули, что желание у них имеется кого-нибудь добрым конем ударить и цельными 5 флоринами наградить, наличными. Так он именно и сказал этими самыми словами. Ну, тут я сразу вызвался, не дожидаясь, пока кто инше меня опередит, потому как жутко хотел коня заиметь и малость собственных денег. Отец не дает ничего, все пропивает, что на гробах заработает. Ну, я, значит, вызвался и спрашиваю, какого коня, мол, верняком одного из крысиных можно получить. А Милздарь, господин Боннарт, поглядели, аж у меня мурашки пошли, и говорит, дескать, получить-то я могу под зад, а другое все надо заработать. Ну, что было делать? Кобылка у ворот, прям как в сказке, так и верно, потому как крысевы кони у коновизи стояли, особливо та вороная Фалькина кобыла, редкой красоты лошадь. Ну, я поклонился и спрашиваю, чего делать-то надо, чтобы заработать. А господин Милздарь Боннарт, что, мол, в Клармон сгонять требуется, да по пути в Фана заглянуть. На коне, который я себе выберу. Знал он верно, что я глаз на ту вороную положил, но ту он мне сразу запретил брать. Ну и выбрал я себе каштанку с белой звездочкой.
«Поменьше о конских мастях», — сухо напомнил Стефан Скеллен. «Больше о деле. Говори, что тебе Боннард поручил».
«Господин Боннард писание написал, спрятать велел как следует. Дафана и Клармона велели ехать, там о указанном особом писание в руки собственные отдать».
«Письма? Что у них было?»
«А мне-то откедал знать, господин. С читанием у меня не шибко, да и запечатаны были письма господина Боннарда собственноручной печаткой».
«Но кому письма были, помнишь?»
«А то помню. Милздарь Боннард раз 10 повторять велели, чтобы не запамятовал я. Добрался, не заплутался куда надо, кому надо письма, отдал в собственные их руки. И хвалили меня, что я, мол, головастый парень, а тот благородный купец даже динар дали».
«Кому письма передал, говорит, толком?»
«Первое писание было к мэтру Эстерхази, мечнику и оружейнику из Фана. Другое же — милостивому государю Хувенагелю, купцу из Клармона».
«Может быть, они письма при тебе распечатывали? Может, кто что сказал, читая? Напряги память, парень».
«Не, не помню. Тады я не думал, да и теперь как-то не вспоминается».
«Муналь», —
повернулся Скеллен к адъютантам, совершенно не повышая голоса.
«Возьмите хама во двор, спустите штаны, отсчитайте 30 плетей».
«Помню, я помню!» — взвизгнул парень. «Только что вспомнил».
«Для освежения памяти», — ощерился Филин. «Нет лучшего средства, чем орехи с медом или нагайкой по жопе. Говори».
«Когда в Клармоне господин купец Хувенагель писание читали, то был там-таки еще один, ну, маленький такой, прям низушек, да и только. Господин Хувенагель ему сказали, сказали, что ему как раз пишут, что тут могет быть такая охотность и цирк, каких мир не видывал. Так они сказали».
«Не выдумываешь?»
«Могилой матери своей клянусь! Не велите меня бить, господин хороший, помилуйте!»
«Ну-ну, вставай, не лежи, сапог. На, получай динар».
«Стократ благодарствуйте, милостивец!»
«Я сказал, не слинев мне сапоги! Оль, Мун, вы что-нибудь поняли? Что общего у охотности, у желания с...»
«Охотность?» — вдруг сказал Мун. «Да не охотность, а охота!» «Во-во!» — крикнул парень. «Именно что охота! Так они и сказали слово в слово! Вы будто там были, господин хороший!»
«Охота! Цирк!»
Оль Харшейм ударил кулаком по ладони.
«Условный шифр, но не очень хитрый. Простой. Цирк, охота — это предупреждение против возможной погони или облавы. Боннард предостерегает, что их могут преследовать или облаву устроить, и советует им бежать. Но от кого? От нас?»
«Как знать», — задумчиво сказал Филин. «Как знать. Надо послать людей в Клармон. И в Фана тоже. Займись этим, Оль. Дашь задание группам. Слушай-ка, парень».
«А, господин милостивый?»
«Когда ты уезжал из ревности с письмами от Боннарда, он, как я понимаю, был еще там? А собирался в путь? Торопился? Может, говорил, куда направляется?»
«Не говорил. Да и в путь ему не было с руки. Одежу, сильно кровью обрызганную, велел выстирать и вычистить. А сам в одной рубахе и портках из подних токма ходил, но с мечом при поясе. Потому, я думаю, спешил. Ведь же крыси побил и голову им отрезал награды для... А стало быть, надо было ему ехать и об ей напомнить о Фальке-то. Да Фальку он ведь тоже для того взял, чтобы живцом кому-то доставить. Так а ведь его ивонная профессия, нет?»
«Фалька, ты ее как следует рассмотрел? Чего хохочешь, дурень?»
«Ой-ой, господин милостивый, рассмотрел! Да еще как! В подробностях!»
«Раздевайся!»
— повторил Боннард, и в его голосе было что-то такое, что Цири невольно сжалась. Но бунтарский характер тут же взял верх. «Не буду!» Кулака она не увидела, даже не уловила его движения. В глазах сверкнуло, земля покачнулась, ушла из-под ног и вдруг больно ударила по бедру. Щека и ухо горели огнем. Она поняла, что Боннард ударил не кулаком, а тыльной стороной раскрытой ладони. Он встал над ней, поднес ей к лицу сжатый кулак. Она видела тяжелую печатку в форме черепа, который только что ужалил ее в лицо, как шершень.
«За тобой один передний зуб», — сказал он леденящим тоном. «Если в следующий раз услышу от тебя слово «нет», то выбью два сразу. Раздевайся».
Она встала, покачиваясь. Трясущимися руками начала расстегивать застежки и пуговицы. Присутствовавшие в кабаке под головой химеры поселяне зашептались, закашляли, вытаращили глаза. Хозяйка постояла во двора, вдова Гулё сунула голову под стойку, делая вид, будто что-то там ищет.
«Скидывай с себя все, до последней тряпки!»
«Их здесь нет», — думала она, раздеваясь и тупо глядя в пол. «Никого здесь нет. И меня здесь тоже нет.
Расставь ноги!»
«Меня вообще здесь нет. То, что сейчас произойдет, меня не касается. Вообще. Нисколько». Боннард рассмеялся.
«Ты, сдается, слишком высокого о себе мнения. Ишь, размечталась. Вынужден тебя разочаровать. Я раздеваю тебя, идиотка, чтобы проверить, не спрятала ли ты на себе магических гексов, сиглей или амулетов. Не восторгаться же твоими, Господи, прости, мощами. Не придумывай себе черт знает чего. Ты тощая, плоская, как доска недоросль. Ко всему прочему, уродлива, как 37 несчастий. Уверен, даже если б меня сильно приперло, уж лучше отшаровать индюка, что пожирнее».
Он подошел, разметал ее одежду носком сапога, оценил взглядом.
«Я же сказал все! Серьги, колечки, ожерелье, браслет!»
Он тщательно собрал украшения. Пинком отбросил в угол курточку с воротником из голубой лисы, перчатки, цветной платочек и поясок с серебряной цепочкой.
«Нечего расхаживать ровно попугая или полуэльфка из борделя. Остальное можешь надеть. А вы чего таращитесь? Гулё, принеси чего-нибудь перекусить, проголодался я. А ты, брюхатый, проверь, как там с моей одеждой». «Я здешний старшина, вот и славно!»
Процедил Боннард, и под его взглядом старшина ревности, казалось, начал худеть на глазах.
«Если хоть что-то попортят при стирке, то тебя, как правящую личность, привлеку к ответственности. А ну давай, жми к прачкам. Вы остальные тоже вон отсюда! А ты, хлюст, чего стоишь? Письма получил, коня седлан, отправляйся на тракт и в галоп. Да помни, подкачаешь, потеряешь письма или адреса перепутаешь. Отыщу тебя и так отделаю, что мать родная не узнает. Еду, еду уже, милостивый государь, еду!»
В тот день Цири сжала губы. Он бил меня еще дважды, кулаком и арапником. Потом ему расхотелось. Он только сидел и молча таращился на меня. Глаза у него были такие... ну, какие-то рыбьи, что ли, без бровей, без ресниц, какие-то водянистые шарики и в каждом черное ядрышко. Он таращился на меня и молчал. Этим угнетал еще больше, чем избиениями. Я не знала, что он замышляет. Высогота молчал. По избе шмыгли мыши. Время от времени спрашивал, кто я такая, но я молчала. Как тогда, в пустыне Карат, когда меня схватили ловчие, так и теперь ушла глубоко в себя, как-то внутрь, если ты понимаешь, что я имею в виду. Тогда ловчие говорили, что я кукла, а я и была такой деревянной куклой, бесчувственной и мертвой. Верно. На все, что с той куклой делали, я смотрела как бы сверху, извне. Они бьют, ну и что? Пинают, ну и что? Надевают на шею ошейник, будто собаки, ну и пусть. Это же не я, меня здесь вообще нет, понимаешь?
«Понимаю», — кивнул Высогота. «Понимаю, Цири.